сидя в уютном кресле напротив психолога и рассказывая ему уже в 20-й раз о своей проблеме, вы понимаете, что вместо облегчения и гармонии чувствуете только нарастающую тревогу. Почему он, периодически ухмыляясь, так пристально смотрит? Что записывает в свой блокнот? Пересказывает ли все, о чем вы сейчас беседуете, своей странной соседке с бородавкой на носу? О, еще эта бородавка! Как в такой обстановке вообще можно расслабиться? То ли дело наше светило психологического небосклона. Михаил Жилин, Нина Соловьева, Алла Поверинова, Владимир Юшковский, собирающиеся на Просто Радио по средам. Вы их не видите, они вас не слышат, но при этом всегда говорят на интересующую именно вас тему. Ну разве не здорово? Нет, не совсем то слово. Разве не душевно? Вот, душевная среда. Анданте в 4 голоса на струнах ваших обеспокоенных судеб. Каждую среду в 22:00 на Просто Радио. И все-таки, что они там записывают в свои блокнотики, а?
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире Просто Радио, программа «Душевная среда». И как каждую среду в районе 22 мы собираемся чаще четырьмя людьми, психологами, психотерапевтами. Это Алла Поверинова.
Добрый вечер.
Нина Соловьева.
Добрый вечер.
И Владимир Юшковский.
Добрый вечер.
Я Михаил Жилин. И мы говорим о разных интересных вещах, связанных с психологией, психотерапией, какие-то популярные вещи, о том, что происходит в обществе, о том, что случается с нами, и о том, что волнует вас, уважаемые радиослушатели. А сегодня мы будем говорить о психосоматике.
Да, тема, которую мы сегодня выбрали для разговора, она... Ну, такая, с одной стороны, достаточно молодая, можно сказать, потому что относительно, ну так, относительно немного времени некоторое соматическое здоровье стали связывать с психологическими процессами. С одной стороны, эта тема молодая, с другой стороны, задатки этого направления медицины и этой ветки в психологии были очень давние.
Да, я думаю, что корнями это все равно уходит в какую-то народную медицину, и все эти рассуждения о том, что какое состояние у человека такое, и у него и здоровье, и что тело и дух связаны, существует достаточно давно. Но более-менее научные...
Ну, с Гиппократа.
Да. Более-менее научные там доводы в сторону этой идеи появились не так давно, это правда. И медицина, официальная медицина, связанная с психологией, стала тоже не так давно.
Там такая интересная волна была, потому что где-то в конце 19 века были попытки обращать внимание, да, на вот эти процессы. Потом, как всегда бывает, когда какое-то новое, да, направление начинает входить, была сильная увлеченность, ну, скажем, психологической стороной вопроса, когда стали уже исключительно, да, связывать то, что происходит с организмом человека.
Все,
все прямо
происходит. Только лишь душа и влияет на физическое состояние тела.
Если вот правильно медитировать, то можно намедитировать себе там,
то есть в дзене болезни нет.
Вот, и пока они, значит, увлекались этой идеей, то в этот момент...
Тела посыпались.
Ну, знаешь, и еще такая вещь происходила, потому что биологически, ну, медицина биологически больше ориентированная, стала набирать обороты, и на каком-то этапе врачи стали все больше и больше уходить от этой идеи, и она была потеряна. И вот только относительно, наверное, где-то в середине 20 века к этой идее, благодаря там, мне кажется, в том числе и психоаналитикам, которые были врачами, которые работали как раз
с пациентами, с медикаментами, да. И, в общем, упирались в бессилие своих методов и замечали, например, что иногда отношение к человеку или возможность с ним поговорить о том, что с ним происходит, облегчает его состояние.
Физическое состояние.
Да, врачу хорошо, тогда и пациент доволен,
почти,
в общем-то, из этой же серии.
Ну и стали обращать внимание на то, что, правда, определенные там стрессовые факторы, ну там погружение человека в депрессивное состояние, к примеру, отражается одновременно с этим, отражается и на его физиологическом состоянии. И вот Ну, собственно говоря, сегодня это интересно, потому что и в официальной медицине появилась такая веточка, которая так и называется — психосоматическая медицина, где, ну, наверное, человека рассматривают очень комплексно, не разделяя, да, очень жестко биологические и психические процессы.
Хочу сказать, давно пора. Ну, будет, да, звучать слишком саркастично.
Это правда, хотя, в общем, ну, мне кажется, что я очень рада в душе, что на это все-таки обращают внимание, что человек все-таки целостен.
Да, хотя, ну, не большинство, а там ряд наших коллег, то есть, в принципе, правда, склонен уходить больше в психологические версии по-прежнему. Это тоже разделение человека на психику и сому, да, где психика оказывается давлеющей, превалирующей. Это тоже не очень правильно получается.
И вот все современные, ну, то, как сегодня обращаются, например, наши коллеги с этим, да, и, в общем, врачи, и наши коллеги-психологи, там все равно вот так складывается, что все время в какую-то одну из сторон идет, ну, такое преувеличение, да, заваливаются в одну из сторон.
Причем, мне кажется, именно в ту, где человек чувствует себя, ну, хоть как-то компетентным и способным помочь. То есть это не со зла делается, а скорее от бессилия, от желания хоть как-то облегчить состояние страждущих.
Потому что мне кажется, что, конечно, вот, например, там в гештальт-терапии, которой мы занимаемся, все-таки вот этот принцип холизма, да, целостности, он основополагающий, он является одним из опорных таких понятий, да, в этом направлении. И, собственно говоря, это понятие и включает в себя то, что невозможно рассматривать человека, как в той притче, да, слона по кусочкам, да, что вот это вот отдельно нога, а это отдельно хобот, а это отдельно ухо. Что для того, чтобы получился слон, надо понимать, что у него есть и нога, и хобот, и ухо.
И сумма этих частей гораздо больше, чем... Целое это гораздо больше, чем сумма этих частей. Да. Если свалить ногу, ухо, хобот в одну кучку, слон не получится. Учится все равно.
А не хватает еще трех ног, одного уха.
Да даже если все свалить в эту кучку, не получится слон, потому что это не просто эти части, а еще и взаимосвязь между ними.
Абсолютно. И мы все равно
восприятие того же наше, да.
И мы забываем о хвосте и жопе.
Нет, мы не забываем,
о хвосте, но даже
и жопе,
если их добавить.
Они тоже связаны с хоботом и ухом какими-то специфическими, уникальными для этого животного связями. И, соответственно, когда мы говорим о психосоматике, мы говорим о том, что биологическое состояние, соматическое, это телесное состояние человека, да, потому что биологическое, психологическое, это, в принципе, тоже одно и то же. Но вот телесное, соматическое состояние человека находится в какой-то тонкой, уникальной взаимосвязи с его психикой. И наоборот. Собственно говоря, если мы болеем, наше психологическое состояние
меняется. Вот мне тут кажется, что вот с чего стоит начать разговор, с таких простых очень вещей. Ну, например, с того, что ведь вообще, да, реакциям тела мы начали уделять какое-то внимание тоже относительно недавно. Не в смысле того, что человек не обнаруживал тело, но не воспринимал то, что происходит, ну, какие-то телесные реакции, как некоторые сигналы в целом о состоянии всего организма целиком. А под организмом я как раз подразумеваю и психические процессы, и телесные процессы, и коммуникативные возможности, и социальную адаптацию, и все, в общем...
И то, что называется духом, то есть всякие когнитивные идеи о том, как мир устроен, есть ли жизнь на Марсе и так далее.
И у меня есть вот такое наблюдение, которое я иногда привожу, что вот в нашей культуре, например, интеллекту, когнитивной сфере, да, уделялось всегда немало внимания, но, знаете, так, если по-простому уже говорить, то всегда хотелось, чтобы ребеночек был умный.
С хорошим образованием.
С хорошим образованием, хорошо осваивал новые какие-то...
Связи, да.
При этом не напрягал родителей. В общем-то, все это происходило как-то абсолютно без напряжений, без каких-то ростов, без кризисов, без всей этой истории.
Ну, я сейчас скорее даже про то, что вот развивать, знаешь, когнитивный, вот даже вспомним детство, вот наше, да, ну, то есть, чем занимались с удовольствием там хорошие родители, которые были не безразличны к тому, как их ребенок, в общем, проживает, растет. Там растет, да, развивается и проходит какие-то этапы. То есть с ним читали книжки, да, там его учили рисовать, там считать.
Правилам поведения.
Правилам поведения, таблицу умножения, в общем, собственно говоря, вот какие-то такие вещи. А при этом, например, то, что мы называем эмоциональная сфера, ну, то есть сфера переживаний.
Ну, чувств переживаний.
Она в нашей культуре, чего уж тут, да, греха таить, она была не очень в фокусе внимания, и поэтому так вообще, ну, для среднестатистического родителя сама эта идея, что ребенок не только о чем-то думает, но он в это время еще что-то чувствует и как-то это переживает, то, что он там, не знаю, осваивает, то, что он наблюдает, то, что с ним происходит, там, какие-то результаты, которые у него случаются, это не только результат усилия, которое он совершает, там, осваивая какой-то новый навык, да, но это еще и сопровождается всегда определенными, достаточно интенсивными переживаниями.
Вот мне кажется, что в нашей культуре как раз принято к переживаниям относиться как к помехе. Вот как Володя сказал, чтобы ребеночек учился и не мешал.
И не мешал никому, да.
Собственно говоря, когда появлялись какие-то эмоции, если они хоть как-то отличались от эмоций радости, там, уверенности, спокойствия и так далее, эти эмоции старались каким-то образом ограничивать, погасить, прекратить.
Нивелировать. Ну, их нет, они, может быть, и есть, но это не очень хорошо. Ну, там...
Что ты боишься, там ничего страшного.
Мальчики. Не плачут, чего-то... Вот фразу «ты расстроился», потому что у тебя там...
Ничего расстраиваться.
Подошла девочка, забрала у тебя в песочнице ведерко. Чего ты плачешь?
Или связано с когнитивными процессами. Получил не такую оценку, как хотел, не смог выучить стихотворение.
Мама не так вообще отреагировала на эту плохую оценку. И вот смотрите, это к чему привело? Это привело к тому, что переживания, вот как раз ты уже об этом сказала, Нина, по сути дела, были разделены, искусственно очень разделены, на такие...
Хорошие,
не мешающие.
Позитивные, вот то, негативные.
Да.
Подходящие или неподходящие?
Да. И вот, соответственно, подходящие, их вроде как ничего себе, они так... Не, ну, то есть вот если ребеночек
радуется... Счастлив, радуется, смеется, у него все хорошо, он розовощекий и так далее.
Гордиться и хвастаться уже
нельзя. Да, если вот он плачет, расстроен, печален, по каким-то причинам замолчал и так далее.
Даже гордиться уже не очень.
Не то, что гордиться.
А радоваться сильно тоже нельзя.
Громко, сильно громко.
Потому что
если будешь много радоваться, потом будешь много плакать.
Да, это однозначно. Плюс соседи не поймут, что шок.
Вообще-то неприлично себя вести, если сильно радоваться. Вот прямо, да, как-то бурно ребенок проявляет, в общем, восторг, например, от чего.
К чему это приводит? Это приводит к тому, что часть своих переживаний ребенок перестает распознавать вовсе. Они не названы, у них нету каких-то подходящих форм для выражения. Да. А часть распознает в общем, но старается быстренько это придержать.
Их демонстрировать
что-нибудь
нельзя.
С этим сделать. И дальше с эмоциональностью человеческой происходит некоторая такая
деформация.
Вещь, которую можно в метафоре определить как попытку зажать фонтанчик пальцем, мне кажется, все мы
баловались
игрой, да, когда прижимаешь струю, потом через какое-то время отпускаешь и фонтанчик там на пару метров вверх выпускаешь. Да. Это в лучшем случае с эмоциональностью происходит, когда какое-нибудь маленькое событие
придержано пальчиком, как с фонтанчиком.
Раз,
да?
Второй, пятый, сорок пятый. А потом очередное маленькое событие вызывает
бурю
взрыв
вообще,
эмоций,
да.
Когда человек говорит, боже, я не знаю, что на меня нашло, что-то случилось, я расстроился, это вы меня заставили, довели и так далее.
Это один вариант, а другой вариант, допустим,
второй вариант,
когда...
это когда мы не отпускаем пальчик, или что-то происходит с трубами.
Или еще один вариант, когда очень незначительное событие вызывает, допустим, там... такие горестные переживания, но такие
это
слезы.
Это тот же самый эффект на 2 метра фонтанчика. Если все-таки не отпустить ладошку, то через какое-то время по законам физики...
Разорвет, в общем...
Или трубу.
Трубы вряд ли. Если есть физиологии, трубы вряд ли. Ну, а вот ладошки
раз,
может
мне
быть
кажется,
не
когда мы
хорошо.
Говорим о психосоматике, мы говорим о том, что в какой-то момент, если я очень долго сдерживаю свои аффекты, свои эмоции, то что-то начинает происходить с системой, по которой эти аффекты эмоции, в общем,
должны были
перемещаются, да, изнутри наружу.
Двигаться. Угу.
Да, это вот ты говоришь очень важный момент. Это не то, что мы один раз придержали, и все оно там испортилось окончательно. Это идет речь о систематическом удержании.
Многолетнем.
Многолетнем, не многолетнем, но систематическом. Кого-то многолетнего, у кого и психосоматические какие-то проявления начнутся через там пару лет, у кого-то это может значительно раньше. Это какой-то внутренний психологический, внутреннее психологическое время, очень субъективное, ну, которое, да, свойственно данному индивиду. У кого-то системный сбой может произойти там мгновенно, условно мгновенно, да, достаточно быстро, у кого-то это дальше. Но речь идет именно, если в фонтанчике мы зажали, и сразу что-то там пойдет не так, куда-то вода должна пойти, то тут, в этой метафоре, что должно пройти какое-то время.
Ну, да, и вот, соответственно, давайте, ну, двинемся немножко дальше. Если этот вот фонтанчик оказался зажат, да, вот если мы с точки зрения темы нашей, то вот страдает как раз от этого уже вот телесная часть человека.
Система, да,
системы,
по которой протекает вода.
И вот тогда, правда, получается, что, ну, вот очень метафорически можно представить себе, если там человек не психолог, но может метафорически представить, как будто вот этот вот поток, он развернулся внутрь. И начинает вместо того, чтобы разрушить что-то снаружи, любая энергия, она разрушительна по сути своей. Да, ведь
даже энергия любви.
Даже энергия любви, энергия страсти, энергия, не знаю, восторга.
И в этом смысле, наверное, нужно сделать такую маленькую ремарку, что под разрушением мы сейчас подразумеваем не нанесение вреда какого-то, а изменение ситуации.
Да.
То есть, в общем-то, да, любое изменение – суть разрушения предыдущей ситуации.
И вот тогда, если это не находит объекта вовне, да, оно обязательно, эта энергия будет искать выход.
И найдет.
Ну, и вот,
в той или ином способе.
Это, конечно, не напрямую так работает, что да, я сегодня там не разрешила себе проявить злость кому-то, кто меня обидел, например, да, и уже обязательно вечером, там, не знаю, буду лежать с головной болью, там, или как-то еще с каким-нибудь заболеванием. Но, в общем, принцип, вот если посмотреть, он очень на это похож. Я очень упростила.
Да, да, я думаю, что ты даже не очень упростила, а верно передала некоторые короткие, маленькие процессы. Я думаю, что каждый мог заметить, что если, не знаю, слезы подкатывают к глазам, и их сдержать, ну, потому что неуместно плакать, там, ни время, ни место и так далее, то потом вокруг глаз организуется такое болезненное пространство, виски начинают немножко ломить, боль может передаваться к затылку и так далее. Если это делать достаточно часто, организуется такой круг головной боли. В общем, отсюда ведут начало многие мигрени.
Да. А вот мигрень, ну, мне прям хорошо знакома эта болезнь, потому что, как это вот не парадоксально, но мое вхождение в такой активный психотерапевтический процесс, оно как раз начиналось с некоторой такой истории моих отношений с мигренью, где эта болезнь, да, она у меня началась где-то в подростковом возрасте. И, соответственно, врачи, ну, как водится, когда, да, вот такое какое-то, какая-то симптоматика есть, которая не привязана никаким явным нарушением биологическим.
Неспецифический симптом.
Да, такой неспецифический симптом, когда врачи говорят, ну, это вот надо перерасти. И дальше много назначают в разных этапах, по их мнению, ну, что должно с тобой произойти, и симптом должен уйти автоматически. И вот, конечно же, все эти этапы проходили, симптом никуда не уходил. Я попала на свой первый семинар такой по гештальт-терапии, где была такая рабочая группа, где ведущий этой группы как раз предлагал маленькие такие фрагментарные сессии, ну, фрагменты работы с разного рода вот такими симптомами, которые непонятной природы. И, собственно говоря, это было удивительно. Я, значит, поучала. Я не верила. Я вот хорошо помню свое такое состояние. Я не верила, что это может дать результат, потому что к этому моменту я уже отчаялась и просто подумала, что, видимо, вот это состояние будет сопровождать меня всю мою жизнь, что периодически, ну, так я устроена, такая моя личная особенность, да, что периодически я буду эту боль испытывать. Вот. И очень удивилась, когда после прохождения этого семинара я обнаружила, что уже где-то месяцев 9 у меня не было ни одного приступа. Это вот, ну, любопытная такая вещь, потому что именно так, ну, проверяется, наверное, туда ли развернут был вот этот канал энергии, которая вызывала то или иное болевое ощущение.
Ну, к слову сказать, что такое быстрое влияние на симптом бывает не всегда. Иногда люди достаточно долго работают с тем, что с ними происходит на уровне тела, потому что, во-первых, это не всегда закапсулировано на психологический процесс, и потому что психосоматические расстройства делятся на, собственно, психосоматические расстройства и психосоматозы, когда уже тело сильно задействовано в процессе, и без медикаментозного лечения там совсем никак не обойтись. И соматопсихологические расстройства, когда, в общем, там изначальный процесс, скорее всего, начался в теле, а потом уже подтянулись психические изменения, и непосредственная работа с состоянием психологическим, психическим не может изменить соматическое состояние вот так
вот сильно. Кстати, тут очень важно это как раз напомнить лишний раз, что хорошо бы ну, вот этот баланс, который мы начинали, да, медицинского и психологического, не нарушать. И, например, если ко мне приходят клиенты и говорят, у меня там, к примеру, не знаю, астма, да, или там какие-то желудки.
Язва желудка,
да, там, или та же мигрень, которую мы уже вспоминали, и так далее. А сейчас много появилось статей на эту тему, и люди у нас сейчас читают, и часто прямо запрос...
Особенно, когда болеют.
Да, особенно, когда болеют. Да,
приходят уже готовые,
со говорят,
в руке. Говорят,
с диагнозом и статьей. Да, я все проделала, но что-то
Это психосоматика.
Я слушала передачу.
Да, давайте сделайте.
А муж все недоволен и недоволен, потому что так как не было, так и нет всего остального. Мигрени.
Да. И, собственно говоря, да, люди приходят очень часто с запросом на лечение конкретно симптома. И вот это не значит, что там 2-3 сессии, даже год работы с психотерапевтом однозначно снимут этот симптом. Потому что те же мигрени бывают органического свойства.
Конечно. Я вообще вот, собственно, собиралась сказать о том, что сильно немаловажно, но, может быть, сейчас даже больше обращения к коллегам, которые слушают, да и, собственно говоря, просто к радиослушателям, что все-таки в таких случаях, если приходит ко мне, я первое, что делаю, это отправляю к врачу.
Да.
Я не берусь за такую работу просто потому, что хорошая статья, да, и готовый клиент с горящими глазами, который готов вроде преодолевать эту сложность. Потому что мне кажется, что очень важно для начала понимать, ну, да, вот мне кажется, вообще важно, ребят, сказать такую вещь, что психосоматическое расстройство часто путают, например, с такой вещью, как симуляция.
Да.
Что если, к примеру, болезнь носит такой психосоматический характер, то есть идея, такой миф такой, да, по поводу того, что человек этим не болеет. Что это просто вот у него там, да, напряжение какое-то, какое-то состояние определенное. И вследствие этого, ну вот, как бы похожие на заболевания возникают симптомы.
То есть мы говорим о том, что все-таки органическая какая-то составляющая, физиологическая составляющая, она все-таки превалирует. Начинать надо, по идее, вроде с этого, а потом уже подтягивать немножко психосоматические, там, соматорные и прочие какие-то изменения, нарушения.
Ну да, и проще человеку сказать, вот если ты выпьешь водки, то все у тебя там пройдет, успокоишься, и все как рукой снимет. А еще, говорят, такую штуку помогает, что водка с перцем. Помогает водка с перцем, да, с солью, и будешь ты как новенький. И все, дурь из головы выкинешь и выздоровеешь. Но мы придерживаемся несколько иных позиций. Мы придерживаемся позиций и придерживаемся того, что в эфире надо делать некоторые паузы. И мы уходим на таковую. Оставайтесь с нами, слушайте просто радио. Пишите нам на официальной странице просто в Фейсбуке. Там есть соответствующий пост. Задавайте вопросы. Мы с удовольствием на них ответим. Оставайтесь с нами. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире просто радиопрограмма «Душевная среда». И мы вчетвером психологами-психотерапевтами говорим о психосоматике.
Воркуем, я бы сказал.
Воркуем о психосоматике. Ну да, так. В общем, воркуем. ворковались, мне хочется там как-то запутанное. Вот это стихотворение запутанное у Льюиса Кэрролла, да, которое там «Алиса в стране чудес», оно было запутанное несколько, ворковались.
Мне кажется, что Володя просто про голубей, вы с разных сторон на это слово смотрите, но мы уходим от темы.
Я как хочу к ней вернуться, психосоматика, она тоже может быть вполне запутанная. И бывают такие моменты, когда некоторые специалисты связывают какие-то расстройства психосоматические, например, вот это напрямую связано с этим. Да. Вот этот симптом происходит потому, что человеку там что-то, не знаю, у него
не хватает ему
в эмоциональной сфере, или эмоционально там что-то лишнее. Какие есть мнения на этот счет? Связывается ли это каким-то образом?
Прям напрямую, так как это, в принципе, иногда некие специалисты трактуют.
Ну, я как раз плохо отношусь очень к этой идее, потому что это попытка, опять-таки, скорее притянуть к какой-то идее, да, какой-то набор симптомов, проявлений, да, там.
В общем, понятная попытка, потому что человеческий мозг тревожен.
Да,
и нужно требует объяснений.
Классификация точная.
Система,
было бы
правильно.
Здорово понимать, например, мигрень. Мы говорили, что мигрень всегда бы означала одну и ту же вещь.
Да.
Напряжение, например.
Неважно. Да.
Злость.
Да. Отсутствие желания,
любви.
Желание не хотеть секса. Или там,
еще как вариант.
Да. И все.
Именно с этим человеком, с другим мигрень приходит.
Если это исправить, то сразу мигрень пропадет.
Ну да, и это ведь так во многих вещах у нас устроено, да, собственно говоря, что когда что-то неясное, очень хочется притянуть... Да, непонятное явление к уже понятным каким-то объяснениям, там, идеям, теориям и так далее.
Напряжение как-то снять и, в общем-то, успокоиться и идти себе дальше.
Нужно помнить о том, что не существует
универсальных схем.
Каких-либо исследований, которые бы достоверно доказывали на большой выборке людей, что тот или иной симптом связан непосредственно с этим психическим состоянием. И что вторая вещь, которую следует помнить, что, в общем, исходя из той же теории холизма, все взаимосвязано и нужно воспринимать в целостности, что мы должны помимо этого симптома исследовать еще очень много всего, что происходит с нами в жизни, в том числе наши способы и взаимосвязь психического состояния и тела, и,
если мы говорим о том, что вот то, с чего начали, что все-таки человек, он целостен, да, то, помимо даже того, какая история была у этого человека, какой именно способ, да, оказался такой подходящий. Ведь очень масса факторов разнообразных могут влиять на появление именно такой формы заболевания. Каких-то очень актуальных, человек, например, может оказаться в каких-то условиях, в которых он был совершенно не адаптирован. И там каких-то ресурсов для адаптации его не хватило. И, по-простому говоря, он там, как раз перенервничал, как-то напрягся, как-то, да, в часть своих переживаний остановил.
Сейчас модное слово «стресс». Пережил стресс.
Пережил стресс, да.
Да, я еще думаю, что абсолютно индивидуальный, и каждая конституция каждого человека, она, собственно, и как-то воспитывалась, рождалась и жила в абсолютно разных условиях, и поэтому то, что одному стресс, то, допустим, и злость может быть абсолютно пагубным и каким-то непродвигающим и стопорящим, другого может возбуждать, как-то возмущать. И
что русскому хорошо,
то немцу смерть. Да, и поэтому, если выбор предлагаешь, то все уже полное до свидания. Без выбора все очень прекрасно, все понятно. Я разозлился, значит, я пошел, начал двигаться. А кто-то разозлился, сел и умер. А кто-то разозлился и думает, нифига себе, и начал как-то задумываться об этом.
Это еще один фактор, который исключает возможность такой жесткой классификации.
И систематизации, потому что мы, правда, очень и конституционно сильно.
Это не только про профессиональные, да, какие-то вещи. Но например, мне кажется, что если, например, родители бы обращали внимание на проявления, вот такие телесные проявления у своих детей, в том числе и на, например, повторяющиеся заболевания.
Как вариант.
То это на самом деле, вот есть еще такое понятие, как язык тела. да? То, что, ну, вот есть такая идея, что вот этими симптомами, по сути дела,
тело сигнализирует о некой недостаточности.
Да, как вот, или избыточности. Мы получаем какой-то доступ, да, вот, к той зоне, в которую мозг пробраться не может.
Ну,
да,
и как вот любой даже... другой язык, вот мне хочется это заметить, что как любой другой язык, для того, чтобы он сформировался и прижился, нужен какой-то отклик от среды. То есть вряд ли психосоматический симптом станет хорошим формой символического диалога, если, например, родители...
Никак на него не обращают внимания или купируют.
Каким-то образом не удовлетворяли или удовлетворяли. Или если сам человек, если это уже в зрелом возрасте возникает симптом, не решил таким способом какой-то...
Ну да, смотрите, даже элементарный пример, допустим, с той же температуры, но вряд ли там обучают и говорят родителям, что температура 37,3, допустим, это еще абсолютно адекватная температура, когда организм борется, когда он еще справляется, и надо ей не мешать. А мы, собственно, испугались. А эта температура, может быть, повышение, просто, опять же, таким образом тело конституционно реагирует на какое-то возмущение, напряжение, злость и прочее. А мы уже купировали, успокоили, все хорошо. Ребеночек спит,
нет, и тогда все вот в этом, да, вопросе еще хотелось бы сказать. Ну, сейчас вот могут, например, нас какие-то радиослушатели услышать.
И хотелось бы вообще, да, чтобы они нас слушали.
И кинули. Смогли, да, услышать. И кинули, ну, и может появиться желание кинуться, справляться сразу с какими-то разными своими вот такими особенностями, которые, может быть, даже были замечены. Но вот тут очень важно, все-таки, вот если мы про язык тела говорим, обратить внимание на такую вещь, что если, например, мой организм, ну, сигнализирует головной болью, что-то про непереносимость чего-то для меня, неважно, это дефицитарная, да, непереносимость или избыточная, мне чего-то не хватает таким образом, или мне чего-то очень много. Я что-то хочу получить и не могу, или я, наоборот,
готов избавиться,
чего-то не хочу делать, но это единственный способ, да, которым, ну, могу достичь вот этого вот права не делать то, что мне неприятно, например. А то... Если мы даже, представьте, это, слава богу, не очень возможно, но если мы убираем этот симптом, ну, например, как-то...
Ну, купируем его каким-то образом, таблеткой, раз, все, голова, да, перестала, да, болеть.
Там есть опасность, потому что головную-то боль мы таблеткой купировали, но, собственно, вот эту зону напряжения мы никуда не убрали. Мы если там... я, например, по-прежнему не хочу что-то делать... Но головная боль ушла. У меня через непродолжительное время будет, понятное дело, появляться следующий симптом, который может
более
оказаться...
Более серьезный, значит, на который уже, да, придется обращать внимание. Или дальше и так далее.
Или даже система симптомов, которые, например, еще более, да, запутаннее, чем
просто симптом, головная боль, который был, да.
А вот нам приходит сообщение сейчас, как такое обычное, в общем, для начала работы с человеком, у которого психосоматический какой-то симптом, и который не очень верит, как ты говорила, в том, что это может быть связано с психикой. Сообщение такого характера: иногда банан может быть просто бананом.
Это
у
правда.
У меня могла быть травма, которая сейчас дает осложнение, и регулярные головные боли – это, значит, последствия этих осложнений.
Когда-то был очень симпатичный пример. Мне кажется, что вообще у любого заболевания есть вот психосоматический оттенок. Например, пример был такой очень любопытный. Может ли перелом ноги быть психосоматическим проявлением? И в моей жизни была история. У меня была приятельница, которой надо было сделать достаточно сложный такой личный выбор в своей жизни. Она выбирала между двумя городами, между двумя мужчинами, которые ей нравились. Это было сложное такое время. И она совершенно неожиданно для себя пошла с друзьями гулять на склоны. И совершенно неожиданно для себя она именно там решила танцевать кан-кан. И совершенно неожиданно для себя, будучи женщиной, достаточно
горячей,
но при этом достаточно в другом состоянии, внимательной, да, к тому, что, ну, из чего состоит, где она находится,
почва,
да. Вот, она не заметила, конечно, что это не очень удачное для канкана было место, и очень удачно поломала ногу, которая позволила ей отложить вообще принятие этого сложного решения месяца так на полтора. Поэтому Вот про банан, может ли быть просто бананом? Да может, конечно. Просто важно, если мы обращаем на это внимание...
Во-первых, если этот банан случается с вами регулярно.
Да, например, все время банан и банан.
Регулярный
да.
банан.
Да.
Да. Вот. Во-вторых, если, например, врачи разводят руками и говорят, что с этим бананом мы сделали все, что смогли, обычно эти бананы исчезают.
Он по-прежнему в гранату не превратился.
Вот этих лекарств, вот этот способ лечения убирает любой банан, а ваш как-то все не исчезает.
Наоборот, растет,
например. Да. Или там, например, если банан возвращается, то есть он уходит, а потом возвращается.
Начинает говорить.
Хотя лечение продолжается и продолжается. Может статься так, что вам следует обратить внимание на свое психологическое состояние.
А уж если это какой-то симптом, который беспокоит, связанный с с травматизацией предшествовавшей, то это вообще очень любопытно, потому что такие места травмированные, они прямо вот очень интересно иногда понаблюдать, в какой период жизни вдруг начинается обострение.
Я думаю, в предыдущей метафоре, в предыдущем примере это очень хорошо, потому что если появился фон того, что иногда банан просто банан, то это как минимум уже две вариации.
Иногда просто, а иногда не просто.
Раз он появляется как иногда просто, следовательно, есть еще один фон и одна фигура, которая подразумевает, что это, видно, может быть, и не просто.
А иногда просто банан на просто радио – это тоже просто банан. А мы уходим на короткую паузу и вернемся через очень короткое время. Оставайтесь с нами, слушайте «Душевную среду» и «Просто».
Может быть, там раз-другой.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Раз-другой мы будем выходить в эфир. И мы сейчас в прямом эфире говорим о психосоматике. А в эфире просто радио, программа «Душевная среда». Вот, и мы говорили о разных психосоматических, о влиянии психики на болезни, влиянии болезни на психику.
Очень много говорили о бананах в этой среде, в связи.
Но мы, кстати, не говорили вот об этой части психосоматических рассуждений, о том, что болезнь тоже влияет на психику. То есть в среде психологов принято говорить, что психика влияет на состояние сомы, соответственно, может влиять как минимум на течение заболевания, не говоря уже о том, что может как-то влиять на его окончание или начало. Ну, в том числе, и это, я думаю, как раз на этом примере понятнее эта связь, что когда человек заболевает, особенно если он заболевает хроническим каким-то заболеванием, особенно тем, которое влияет на его дальнейшую жизнедеятельность. Ну, например, появляется диабет второго типа, или какое-нибудь раковое заболевание, или еще какая-нибудь инфекция, иммунное заболевание. То есть что-то, что кардинально меняет
его жизнь,
способ функционирования тела. Я думаю, что даже доказывать не нужно, что в этот момент его психическое состояние, то, как он устроен, конечно, и мыслит, и его представление о себе, и его самоощущение сильно меняется.
Конечно, конечно. Вот. И я думаю, что вообще тут очень сложно определить, что первично,
курица,
что вторично,
или яйцо.
Потому что, в общем-то, какие-то процессы с организмом, они зачастую могут, например, быть связаны не просто с событием. Мы до этого приводили пример, когда это, какая-то одна ситуация. Но ведь на самом деле человек может выбрать такую не очень для него подходящую стратегию жизни. Дискомфорт связан не просто там с удержанием какого-то определенного переживания, или с какой-то нуждой там очень узко очерченной, а когда в целом какой-то способ жить, который человек выбирает...
Он комплексно как-то не очень подходит человеку. То есть он не очень хорошо питается, он немножко по-другому живет, он как-то нарушает сон, он не очень хорошо работает, он мало зарабатывает.
Я не об этом говорила, хотя это тоже,
в том
конечно,
числе.
В том числе. Я скорее говорила о... то, что мы, психологи, все-таки обозначаем как то, что там человек живет не свою жизнь, например.
Например, мама с папой выбрали вуз, послушно пошел, получил образование и работаю даже по этой специальности, может быть, даже успешно работаю по этой специальности, каким-нибудь известным стоматологом. А хочу рисовать картины, жить на Гаити.
При этом мама с папой, например, очень хотели внуков.
И они у меня даже появились,
да,
дети.
Да, эти дети появились.
Маленькие стоматологи.
Да, в общем,
будущие художники.
Человек, например, женился, потому что очень уже семья стимулировала, чтобы быстрее, да, надо бы как-то обзавестись семьей, там появились дети. И все вроде хорошо. Все вроде хорошо, и нет никаких оснований что-то менять, да, как-то все это разрушать.
По социальным каким-то меркам,
да,
глядя на него
не
со
мое.
Стороны.
Какие там еще трагические есть истории? Папа думал, что я неудачник, и я посвятил всю свою жизнь для того, чтобы заработать кучу денег, добиться высот социальной активности и доказать папе, что я не неудачник. А хотел, на самом деле, кучу детей сидеть
например,
под пальмой.
Например,
Суворовское училище,
да, закончить. Или, например, так, это уже вот из трагичных, да, из вот уже пошли в эту сторону. Это когда... например, какие-то очень серьезные там установки передались, да, родовые такие прямо установки из серии, что в нашей семье там никто не разводился никогда, да. Или там в нашей семье все были интеллигенцией, да. Или в нашей семье там...
Все мужчины работали.
К примеру, да. Вот.
Да?
И как будто человек оказывается в такой суровой развилке, что если он себе позволит делать что-то не так...
То он выпадает из этой семейной системы.
Да, он такой изгой в собственной семье становится.
И в собственных представлениях.
И тогда это сложно. Не каждый рискнет. Угу. Да, мы хорошо можем об этом говорить, но на проверку...
И если дальше развивать твой пример, то, в общем-то, если у него начнутся какие-то физиологические или психологические изменения, то не вполне естественно, что первично, что вторично, опять по-прежнему никто не знает, что это. Это психосоматика, он не хочет из системы выпадать, или это просто тело таким образом...
Человек попадает в прокрустово ложе своих убеждений,
да.
Или убеждений своих родственников, и как любой... Собственно, как метафора о прокрустовом ложе, она сильно коверкает организм.
И, может быть, даже фантазии своих, а не только своих убеждений.
Фантазии фантазиями, а без каких-либо фантазий мы уходим на короткую паузу и фантастически вернемся в эфир буквально через минуту с небольшим. В эфире «Просто радио» программы «Душевная среда», и мы говорили сегодня о психосоматике, и вот у нас осталось эфира буквально пару минут, и мы его завершаем.
И с вами сегодня в эфире были психологи и психотерапевты Михаил Жилин.
Алла Поверенова, но у нас еще буквально, может, мы что-то еще
Нина
скажем.
Нина Соловьева.
И Владимир Яшковский.
Потому что у нас
сегодня...
еще минута и 20
мы говорим.
Секунд.
Да, и мы еще говорим. Мы говорили сегодня о психосоматике, о том, насколько все взаимосвязано, насколько взаимосвязаны части одного целого, что невозможно иногда определить, откуда пошел кризис в этой взаимосвязи,
невозможно,
где нарушение.
Невозможно определить, что было первично, да, какие-то проблемы мы с телом запустили, да, в общем, какие-то эмоциональные
наоборот. А может быть, социальные какие-то вещи, потому что об этом мы почти не говорили. Иногда изменения социальные там,
и статуса, изменения, допустим, какой-то политической ситуации могут очень сильно
или семейные
могут очень сильно влиять на ваше эмоциональное состояние, ваше там политическое, психологическое состояние, физиологическое.
Да, что если мы замечаем такие изменения, то надо с уважением относиться к любой реакции своего тела. То есть не торопиться быстренько это гасить, как твой пример, Володя, был, да? Что там не очень желательно маленькую температуру сразу жаропонижающими убивать. Точно так же, в общем, с любым проявлением. Попробуйте сначала присмотреться.
Потому что психосоматическое расстройство или сомопсихическое расстройство – это кризис организма. А кризис, как вы помните, это не только нарушение, но еще и возможность.
Это пока какое-то
услышать.
Приглашение к тому, что обратите внимание на себя. Посмотрите, допустим, на органическую составляющую, посмотрите на эмоциональную составляющую и так далее. И после этого уже как-то принимаете решение.
Принимайте решение. Одно из самых важных решений – это слушать, выбирать радио, которое вам по душе. Мы надеемся, что просто радио – это то радио, которое стоит, важно слушать, и которое выбираете вы, уважаемые радиослушатели. Слушайте нас, слушайте «Душевную среду». Оставайтесь с нами. Будьте здоровы!